Моя тема сегодня, моя проповедь называется «Деньги и ваше сердце». Как вы понимаете, мы взяли перерыв буквально на одно собрание от книги «Бытие». И если Господь позволит, со следующего воскресенья начнем исследовать третью главу, будем говорить о грехопадении, о всем том, что связано с этим. Вот, а сегодня, в день, когда мы подтверждаем или принимаем бюджет церкви, я думаю, очень уместно поговорить об этой важной теме. Вопрос финансов очень важный в Священном Писании. Библия говорит о нем очень много, с разных сторон. Вот, Бог знал, что эта тема будет одной из наиболее значимых для людей во все времена, и поэтому Бог уделил этому достаточно много места в Священном Писании. Деньги играют значительную роль в жизни каждого из нас, и отношение к ним – один из наиболее важных индикаторов, который говорит о состоянии сердца. Деньги – это очень необычный ресурс. Они могут быть или огромным благословением, или же могут быть огромной-огромной проблемой или даже проклятием. Они могут стать причиной погибели души или же инструментом обретения Божьей славы, инструментом созидания Божьего Царства. Вот почему правильное понимание Божьего предназначения денег и верное отношение к ним – очень-очень важный вопрос, и именно о нем мы сегодня поговорим. Мы подойдем к этому вопросу, исследуя слова Иисуса Христа, сказанные им в Нагорной проповеди. Глава 6 Евангелия от Матфея, мы будем читать с 19 стиха. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Несколько слов, чтобы понять контекст, о чем здесь идет речь. Когда Иисус вышел на служение, Он начал свое служение с проповеди Царства Небесного. Помните, Он говорит: «Приблизилось Царство Небесное». Царство Небесное – это понятие было очень известно для евреев. Они ожидали утверждения Царства Небесного. Они знали, что Мессия, обещанный Богом, когда Он придет на землю, Он должен утвердить Царство Небесное здесь, на земле. Он должен восстановить трон Давидов. И поэтому они ожидали Мессию как того, кто утверждает, восстанавливает трон Давида, утверждает Царство. Вот, к большому-большому сожалению, они не понимали сущности Царства Небесного. Они не понимали то, что это Царство должно начаться прежде всего в сердце человека. Они не понимали того, что это Царство будет существовать посреди Царства Земного, в сердцах верующих людей. Это Царство будет жить в окружении мира, пораженного грехом и тлением, до тех пор, пока не произойдет окончательная победа. Так вот, в Нагорной проповеди Иисус Христос представляет развернутое учение. Вот эти три главы, 5, 6 и 7 главы Евангелия от Матфея, они представляют развернутое учение о гражданах Небесного Царства, живущих на земле. И вы помните, там Он говорит: «Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят», вот эти заповеди блаженства. Там же Он говорит, помните, о том, что вы свет миру и вы соль земли, это все вот здесь, в этой Нагорной проповеди. Он объясняет, вот как живут граждане Царства Небесного, которые находятся еще здесь на земле. Так вот, среди прочего, Иисус уделяет здесь достаточно много места для того, чтобы говорить о деньгах и о материальных ценностях. Он ясно утверждает, граждане неба имеют совершенно иной подход к материальным ценностям, к деньгам, отличающиеся от того, чем живут люди мира сего. Центральным элементом вот этой части, кстати, здесь посмотрите, это с 19 стиха и по 34. Это значит 16 стихов посвящены этой теме. Понимаете, в трех главах это достаточно много. Это половина, больше половины шестой главы посвящено этой теме. Главным стихом, центральным стихом этой части является 21 стих. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Говоря о сокровище, Иисус указывает на то, чем живет человек. Для каждого из нас есть что-то особенно дорогое в жизни. Что-то, что мы глубоко внутри считаем ценным, стоящим того, чтобы жить. Сердце привязано к тому, что оно считает ценным. Вот у каждого сидящего здесь сегодня есть что-то, что ваше сердце считает ценным, и вы привязаны к этому. Вы стремитесь к этому, вы думаете об этом, вы ищете это, вы, может быть, не осознаете это, но где сокровище, там и сердце. Эти два понятия неразрывно связаны. Иисус представляет возможные ценности в двух вариантах здесь. Он говорит о первой ценности, это ценности Царствия Божьего. И вторая категория ценностей – это ценности, обобщенные одним словом, ценности мамоны. Или это то, что связано с царством земным здесь. И он подчеркивает, что эти два варианта ценностей несовместимы друг с другом. Это два прямо противоположных субстанции. И вот на фоне этого Иисус объясняет, что стремление к небесным ценностям – одно из ключевых отличий граждан Небесного Царства. Он предупреждает здесь нас, предупреждает всех, кому Он говорит эти слова, о нескольких ключевых факторах. Он говорит о том, что мамона представляет собой иллюзорные радости или иллюзорные ценности и говорит об опасностях иллюзии царства мамоны. Вот. И кроме того, он, конечно же, уделяет время тому, чтобы сказать об истинных ценностях. Итак, давайте сосредоточимся на первом. Опасные иллюзии царства мамоны. Как я уже отметил, деньги всегда играли колоссальную роль в жизни людей вообще, как отдельных личностей, так и общества в целом. Стремление иметь больше денег всегда было основным из двигателей человеческой деятельности. Много людей говорят об этом, много пословиц, типа «счастье не в деньгах, но в их количестве», вот, и так далее. То есть люди, несмотря на все то, что они знают, что за деньги не купишь счастье, все равно хотят попробовать, хотят сами пройти этот путь. Вот, таким образом, деньги продолжают играть колоссальную роль. И есть на это причины. Дело в том, что деньги приносят с собой огромные возможности, а большие деньги – еще более гигантские возможности. Что они дают? Они дают положение в обществе, они дают власть, они дают славу, они позволяют иметь удобство, они позволяют иметь комфорт, удовольствие. За деньги можно купить не все, но очень многое. Очень много. Поэтому деньги были и есть и будут объектом стремления многих. Но самое большое в этом списке – деньги несут с собой надежду. Деньги в действительности становятся для людей точкой опоры. Они становятся надеждой. Человек связывает с деньгами свое будущее, свое счастье, свою безопасность, свою радость, свой мир, свою удовлетворенность. И он думает, что если деньги будут, то они дадут вот то, к чему тяготеет душа. Понимая эту реальность, Иисус, обращаясь к гражданам неба, показывает обманчивость этой идеи. Посмотрите еще раз. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут». Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Он ясно показывает связь сердца с этими всеми явлениями. светильник для тела есть око, и дальше 24 стих, никто не может служить двух господам. То есть Иисус говорит, во-первых, о важности правильного понимания ценностей, наши ценности управляют нами, во-вторых, о несовместимости служения Богу и мамоне, и в-третьих, Он говорит о негативном эффекте, тот эффект, который оказывает неправильное отношение к деньгам. Об этом же говорит апостол Павел, 1 Тимофея 6 глава, 9 стих. «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть ребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и подвергли себя многим скорбям». Заметьте, Иисус говорит об этом, апостол Павел говорит об этом, чуть позже мы посмотрим, Ветхий Завет тоже говорит об этом. В чем же опасность? В чем опасность неверного отношения к деньгам? Три основные сферы. Первое – они приходящие. То есть они не могут быть прочным основанием для надежды. Связывая надежду с деньгами, мы ставим себя в очень опасное положение. Давайте еще раз посмотрим слова Христа. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут». В то время не было банковской системы, как мы ее сегодня знаем. Не было банков. Вот. И поэтому люди собирали богатство, оно было или в монетах, или же это богатство было выражено в драгоценных металлах каких-то, или же в одеждах дорогих. Одежда тогда была очень дорогая. Вот почему Иисус говорит, где моль истребляет. То есть, если собрали одежду, то моль может ее истребить. Тогда синтетики не было, понятно, все было органик. Вот. И ржавчина, то есть, всякие разные средства, которые... То есть, оно тлеет здесь, на земле. Вот. Кроме того, воры подкапывали и воровали. Вот поэтому Христос говорит, все это ненадежно. Но в действительности слова Иисуса Христа, они говорят о большем. Они говорят о том, что даже если вы и сохраните это золото, и сохраните эту одежду, то оно все равно не даст того, к чему стремится душа. Я вам сейчас хочу показать список, который вы можете найти подобные в интернете, очень много подобных вещей. Вот, люди это сделали вывод или пришли к этому выводу. За деньги можно купить дом, но не семью. Купить кровать, но не сон, купить часы, но не время, купить книгу, но не знание, купить еду, но не аппетит, купить положение, но не почет. За деньги можно купить слуг, но не друзей, можно купить учителей, но не ум, можно купить лекарства, но не здоровье, купить страховку, но не безопасность, купить пышные наряды, но не красоту, купить развлечения, но не счастье. Этот список можно продолжать. То есть деньги в своих возможностях ограничены. Несмотря на это, все люди, конечно, хотят иметь как можно больше денег. Вот. И, в принципе, вот здесь и ошибка. Если мы неправильную ценность и неправильные возможности денег видим, то мы всегда будем идти дальше, мы будем идти, покупая лекарства, мы думаем, что мы покупаем здоровье, покупаем развлечения, мы думаем, что мы покупаем счастье. И так, к сожалению, живут очень многие люди. Вот почему Христос предупреждает, что это не так. В другом месте Он говорит об этом еще точнее, еще конкретнее. Луки 12, 15 стих при этом сказал, «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Дальше сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. Он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Обратите внимание на эту фразу, покойся. Он думает, что вот тогда мир будет у него, этот внутреннее состояние успокоения. Ну и тогда уже можно ешь, пей, веселись. Это как многие думают, на пенсию выйду, и вот тогда. Но Бог сказал вам, безумный. В эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Дальше. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, но не в Бога богатеет. Здесь есть две стороны. Первая сторона – отсутствие мира, невозможность купить мир здесь, в этой жизни. И второе – это невозможность купить себе вечность за деньги. Суть этой истории можно вывести в следующем образом. За деньги не купишь прощение грехов, вину не снимешь за деньги. За деньги не купишь спасение души, за деньги не купишь мира в сердце, за деньги не купишь истинной радости, за деньги не купишь общение с Богом, за деньги не купишь вечной славы небес. И последнее, за деньги не купишь смысла жизни. Это то, о чем Иисус говорит. Сколько бы ни было у вас развлечений, сколько бы ни было комфорта, сколько бы ни было удовольствий, все они не имеют смысла, если в центре жизни, если в глубине души не будет мира и удовлетворения, которое дает только Бог. Вот здесь мы подходим к существенной проблеме. Существенная проблема. Эта проблема заключается вот в чем. Одна из наиболее значимых ошибок христиан, современных христиан. Я даже вот эти слова решил вывести здесь на PowerPoint, для того, чтобы мы просто их все запомнили. Это мои размышления об этом. Я думаю, это одна из самых больших ошибок. Дело в том, что расширяющиеся возможности, материальные возможности, незаметно увлекают внимание христиан, обещая надежду, удовлетворение и радость. Происходит незаметно. Это не прямое оставление Бога ко греху. Это постепенно расширяются возможности, и они несут с собой все больше надежды для нас. Вот там мы получим то, что душа наша хочет. Наибольшая опасность этого не в том, что люди приобретают, а в том, что оставляют. Фокусируя свое внимание на деньгах и на том, что можно за них купить, они оставляют то, что в действительности дает им мир и истинную радость. Они оставляют Бога и общение с Ним. Из моего опыта, из опыта других пасторов, с кем мне приходится говорить об этом, практически со всеми, не со всеми, но с очень и очень многими, когда говоришь сегодня, у людей катастрофически не хватает времени на то, чтобы читать Библию, на то, чтобы проводить время в молитве. Не хватает времени для общения с Богом. Почему не хватает? Я решил вам наглядный пример показать сегодня. Вот у меня в руке яблоко. Вот в руке может быть только яблоко. Я не могу и яблоко, и апельсин сюда каким-то образом взять. Вот для того, чтобы мне взять апельсин, мне нужно положить яблоко. Вот в нашей руке есть общение с Богом. Для того, чтобы взять сюда что-то другое, нам нужно его оставить. Взять что-то другое. А так что-то греховное? Да нет. Это хорошие вещи. Это новые возможности, которые у нас есть. Это интересно. Это фан. Это познавательно. Это может быть очень богато, и об этом можно очень много объяснять, как это помогает там развивать social skills или всякие разные другие дела. И вопрос не в этом, вопрос в том, что вот это оставлено. Это самый большой обман царства Мамоны. Это самая большая иллюзия, на которую попадаются очень и очень многие верующие люди. Вот почему христианство терпит поражение, заполняя свое время новыми возможностями, которые предлагают деньги. Христиане склонны сокращать общение с Богом, чтение Писания, молитву, церковь, служение в церкви. В результате жизнь постепенно скатывается к поражению. Причем поражение наступает не сразу. Опять-таки, еще раз давайте посмотрим. Апельсин, ну, вроде бы тоже неплохое дело. Это, Это не какой-то банан, скажем, или, ну, ну что-нибудь такое, извиняюсь, prejudice мой. То есть, когда речь идет о том, что мы чем-то заполняем нашу жизнь, это не совсем плохое. Просто оно забрало у нас время от того, что очень важно. И это, как я уже сказал, самая большая проблема. По мере того, как мы все больше и больше сокращаем время, которое нам нужно для общения с Богом, мы ослабляем свою душу внутри. Вытесняя из своей жизни Бога и общение с Ним, христиане неизбежно ослабляют себя изнутри. Со временем им остается все труднее и труднее бороться с грехом. Со временем чувствительность к греху ослабевает. Со временем допускается все больше и больше сомнительных вещей. Это мы видим, это реально мы видим то, что происходит в жизни. Далее начинает оправдываться грех. И потом все катится под откос. Это трагичная тактика дьявола, разрушившая миллионы, миллионы жизней. Это когда первое. Опасные иллюзии царства Мамоны в том, что они приходящие, они иллюзорны. Второе, они разлагают сердце. Давайте посмотрим еще раз 22 стих. Светильник для тела есть око. Око – это призма, сквозь которую мы видим мир. Это линза, сквозь которую мы видим мир. Светильник для тела. Так вот так, светильник для души – это наши ценности, наши сокровища. Вот сквозь наши ценности мы видим духовную реальность окружающего мира. И проблема увлечения богатством в постепенном ослеплении, в том, что она несет с собой различные разрушения. Несколько конкретных, о которых говорит Писание. Первое – это высокомерие. Поклонение мамоне делает человека гордым. Тогда как истинное поклонение Богу обязательно будет делать человека смиренным. Второзаконие, 8 глава. Бог предупреждал об этом. Бог говорит, это неизбежно получается. Смотри, когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и будет у тебя много мелкого и крупного скота, и будет серебра, и золота, и всего будет у тебя много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое. Он говорит, эти две субстанции связаны, успех и надмение. Люди начинают просто думать, если я смог заработать. Даже самые, так скажем, ну, не выпячивающие люди внутри где-то подсознательно, невольно так думают, у меня получилось. И поэтому постепенно это оказывает влияние на манеру, как человек ведет себя, на ценности, на круг его общения. Самое печальное, меняется взгляд на самого себя и на Бога. Апостол Павел говорит об этом же в Новом Завете. 1 Тимофея 6, 17. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе». Ну, когда вы слышите сейчас слово «богатые» в настоящем веке, вы думаете, ну, это о тех, у кого есть, ну, хотя бы, ну, 1300 в год. Ну, или пусть six figures, больше 100 в год. Это богатые. Не так, друзья. В действительности, если вы имеете больше, чем элементарные потребности, а помните элементарные потребности, Христос сказал, в чем заключается? Если имеем или имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Так вот, все то, что мы имеем сверх пропитания и сверх одежды, делает нас богатыми людьми. Здесь все богатые. У всех есть пропитание, а одежды столько, что если вы до конца жизни покупать не будете, когда вы умрете, еще останется что раздать. Это факт. И вот это нас касается всех богатых в настоящем веке, увещевая, чтобы они невысоко думали о себе. У нас есть склонность к тому, чтобы думать о себе. Второе, высокомерие производит самонадеянность. Это два неизбежно связанных с собой аспекта. Что такое самонадеянность? Самонадеянность, когда у тебя все хорошо получается, тебе уже Бог так сильно не нужен. Ты не ощущаешь нужду в нем так регулярно, как тогда, когда у тебя была нужда. Второзаконие, 8 глава, опять это же предупреждение, когда будешь есть и насыщаться, построишь хорошие дома и будешь жить в них, когда будет тебе много крупного и мелкого скота, будет много серебра и золота, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и ты не забыл. Не забыл Господа Бога твоего. Забываем мы. Как только дела хорошо идут, забываем мы. 15 стих. Который провел тебя по пустыне великой и страшной. Нам очень полезно вспоминать время нужды. Время бедствия. Время, когда мало было. Где змеи, василиски, скорпионы и места сухие. Вот почему поколение, которое не знало нужды, очень сложно устраивает свою жизнь. Вот почему этому поколению полезно спросить хотя бы у бабушки с дедушкой, как это было. 17 стих. «Чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство». Это вот где проблема. Мы в действительности в глубине души думаем, я выучился, я специалист, я работаю, я хорошо получаю. Это все в моих руках. Это буквально то же самое, что было с Израилем. Пока они шли по пустыне, они постоянно зависели от Бога, потому что если манна не выпадет с утра, нечего будет есть. Когда пришли туда, там есть дома. Бог им приготовил, Бог хотел их благословить. Бог дал им очень много там, на этой земле. Есть дома, есть замечательная земля, есть стада. Все очень много. Но они немножечко пожили, немножечко расправили крылья. И они говорят, моя сила, моя крепость руки, это я напахал. Это я сажал, это я убирал, я пропалывал и так далее. Это я так, у меня бизнес-струнка такая, что я перепродал одно, купил другое, приобрел третье и так далее. И Бог знал это, Он предупреждал и говорит, но чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Это свидетельство ослепления богатством. Человек начинает приписывать себе появление его, своим заслугам. Поэтому он постепенно теряет осознание зависимости от Бога и переводит свою точку опоры с Бога на самого себя. И здесь начало катастроф. Вот почему Павел говорит об этом. Опять давайте 6 глава 1 Тимофея, 17 стих. «Богатых в настоящем веке увещевают, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого». Друзья, вот это критическая точка. Кто точкой упования является для нас? Потеря зависимости от Бога – один из наиболее разрушительных эффектов богатства. И оно неизбежно ведет к следующему шагу – оставление Бога. Известный религиозный политический деятель ранней Америки Коттон Матер сказал в 1695 году, вы помните, что Америка была основана в начале 17 века, это был 1621 год, вот прошло 70 лет, 70 с небольшим, вот, и уже тогда этот человек говорит, религия произвела благополучие, и затем дочь поглотила мать. Благополучие, которое рождено христианством, оно съело религию. А нет необходимости. Все хорошо, у нас все и так нормально. Вот почему Иисус говорит, 24 стих, «Никто не может служить двум господам». Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. То есть по мере того, как материальные ценности, то есть деньги, то, что на них можно купить, играют все большую роль в жизни людей, им труднее и труднее служить Богу. Это происходило всегда на протяжении всей истории. Это происходит в наши дни. Наше поколение не исключение. Причем удивительное наблюдение. По мере улучшения уровня жизни В разных странах. Мне приходится общаться с людьми и бывать в разных странах, но вот три, так скажем, наиболее, может быть, близкие точки, географические точки – это Россия, Украина, США и Европа. И вы можете наблюдать, по мере улучшения уровня жизни обратно пропорционально пустеют церкви. Чем лучше люди живут, тем меньше людей в церквях. Причина это та же самая. Причем, смотрите, это не зависит от географии. В самых разных странах это происходит. Причина очень проста. Богатство ведет к высокому мнению о себе, к самоуверенности, к самодостаточности. Самодостаточность делает нас все менее нуждающимися в Боге. И поэтому постепенно Писание вытесняется из жизни, поэтому церковь вытесняется. Не сразу, нет, это через поколение или через несколько поколений. Не сразу, постепенно, но нет такой большой необходимости, нет такой большой потребности. И постепенно, постепенно, через одно поколение люди уже не знают Бога совершенно. Они уже Его оставили. Если мы не будем бодрствовать, Бог будет занимать все меньше и меньше места в нашей жизни. Вот почему Моисей настойчиво и многократно предупреждает. Посмотрите еще раз, 8 глава, 10 стих или 11 стих. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего». Берегись, забудешь. Берегись, есть опасность забыть. «Не соблюдая заповеди Его и законов, и постановлений Его, которые я сегодня тебе заповедую». 19 стих. «Если же забудешь Господа Бога твоего и пойдешь во след богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, вы погибнете, как народы, которых Господь истребил вот здесь, на этой земле». Итак, мы говорим о том, об опасных иллюзиях царства Мамона. Они, во-первых, приходящие, во-вторых, они разлагают сердце, в-третьих, они делают людей рабами. Деньги и то, что на них можно купить, постепенно и незаметно становятся наивысшей ценностью, которая фактически занимает место Бога. Вот почему Иисус предупреждает, 24 стих, посмотрите, «Никто не может служить двум господам». Он говорит, если материальные ценности поднимаются, поднимаются в нашей системе ценностей на уровень, сопоставимый с уровнем Бога, вы не сможете так жить. Обязательно от одного должны будете отказаться. Не можете служить Богу и Мамоне. Апостол Павел также предупреждает, смотрите, «А желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть и во многие безрассудные похоти и вредные похоти». Смотрите, чем больше у человека возможностей, тем больше искушений. По мере того, как человек не устоял в искушении, чем больше таких искушений, в которых он не устоял, тем больше он попадает в сеть. Он дальше объясняет, в чем же эта сеть. Безрассудные, многие безрассудные и вредные похоти. Это серьезно. Люди просто говорят, я хочу. I want to enjoy it. Современная форма. Вот. Священное Писание говорит о том, что наши желания очень легко могут стать безрассудными и вредными похотями. Понятно, желать может и тот, у кого нет денег. Это касается всех. Но чем больше у человека возможностей, тем больше потенциальных вариантов, что он может себе позволить. Здесь же апостол объясняет, говорит, посмотрите, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Он говорит, вот эти многие безрассудные и вредные похоти, они обещают удовлетворение, но они обязательно приведут к этой точке. Уклонению от веры подвергли многим скорбям. Вот почему Писание призывает к самой серьезной борьбе с любостяжанием. Самое серьезное, посмотрите, Ефесянам 5:3. «Облуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Заметьте, здесь оно поставлено на один уровень – блуд, нечистота и любостяжание. Люди понимают, что блуд – это страшно. Любостяжание тоже. Что такое любостяжание для того, чтобы нам знать, о чем мы говорим? Любостяжание – это состояние сердца, в котором деньги и то, что на них можно приобрести, становятся на практике большей ценностью, нежели Бог. Вот это любостяжание. Еще один текст Колоссянам 3:5. Я подчеркнул специально вот это, эту часть этого слова «любостяжание», то есть любовь наша там. И об этом апостол тоже говорит. «Итак, умертвите земные члены ваши». Блуд, опять, нечистота, страсть, злая похоть и любостяжание. Здесь даже добавляет, которое есть идолослужение. И дальше подчеркивает, за которое гнев Божий грядет на самоопротивление. Он говорит, даром это не пройдет. И мы видим, как целые цивилизации рушатся. Цивилизации набирают, набирают. Возможности, материальные возможности растут. И постепенно цивилизации рушатся. Почему? Потому что гнев Божий грядет. Даром это не проходит. Итак, деньги представляют собой огромную потенциальную опасность для человеческой души. Вот. И нам нужно посмотреть еще на альтернативу, о которой говорит Иисус. Вот. На ней нужно обязательно остановиться. Истинные ценности Царства Небес. Смотрите, Иисус говорит... Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть Иисус ясно говорит, собирайте себе сокровища на небе. Эта фраза известна большинству верующих, но, к сожалению, как это часто бывает, очень часто мы не совсем понимаем, о чем же идет речь. Давайте посмотрим, что имеет в виду Иисус, когда Он говорит, собирайте сокровища на небе. Что такое небесные сокровища? Писание, кстати, об этом много говорит. Например, 1 Петра, 1 глава, 3 и 4 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». То есть, заметьте, здесь сказано, что Бог спас нас, обещая нам сокровища на небесах. Наследство нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас. Об этом же говорит апостол Павел в той же 6 главе 1 послания к Тимофею. Посмотрите, «богатых в настоящем веке увещевая, то есть побуждая их, тому, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверно, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». То есть, тогда, когда наше сокровище в правильном месте – тогда наше сердце будет иметь правильное отношение к материальным возможностям, которые Бог нам дает. Бог дает разные возможности. Кому-то больше, кому-то меньше. Но главное не в размере, а главное в векторе, главное в той конечной точке, куда направлена наша душа. Что же это за сокровище? Несколько граней этого сокровища представлены в Писании. Самое первое – это спасение в Иисусе Христе. Друзья, нет большего сокровища, как спасение души. И мы об этом часто забываем. Когда мы думаем о сокровище на небесах, мы думаем о том, какие там венцы будут, или чем там развлекать будут, или какие там удовольствия будут, люди думают. Друзья, самое большое сокровище – это вечная жизнь. Наверное, помните эти истории, когда богатые люди, которые тонули на Титанике, они были готовы отдать все свое состояние, которое у них было, за место на той хлюпкой шлюпке. Почему? Потому что все это не имеет смысла, мгновенно не имеет никакого смысла, если стоит вопрос жизни и смерти. Посмотрите еще раз эти же стихи, которые мы читали. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Самая большая милость Божия к нам – это спасение нашей души. Матфея 16, 26, Иисус говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Второе. То есть собирать себе сокровища на небесах – это значит поставить спасение души выше материальных ценностей, выше денег и выше того, что можно за них приобрести. Второе – это слава Христова в нас. Бог не только спасает нас, но Он наполняет душу Христом. Он освобождает нас от нашей гнилости. Он освобождает нас от нашей порочности внутри, от этой проблемности сердца. И Он делает личность полноценной. Это то, что стоит намного больше любого богатства. Иоанна 17, 24. «Отче, которых Ты дал мне, я хочу, чтобы там, где я и они были со мной, да видят славу мою, которую Ты дал мне». Это то, о чем молится Иисус. Он не только был совершенным человеком, но Он был человеком, имевшим в себе божественное совершенство. И теперь, смотрите, вот это божественное совершенство Он делает доступным для нас, для вас, дорогой друг. 2 Коринфян 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Вот стержень, который делает человека счастливым. Вот стержень, который наполняет радостью, удовлетворенностью, миром. А там уже кому сколько дал Бог денег. Вот здесь сидят сотни людей, тысяча людей, наверное. Здесь есть разные. Есть пенсионеры, которые, ну вот, на свою пенсию выживают. Есть студенты, которые где-то подрабатывают там ночами, чтобы оплатить. Есть люди, у которых состоявшийся бизнес, и они могут себе много позволить. Так вот, счастье всех этих людей не отличается. Оно сводится к вот этой истине. Насколько каждый из них преображается в славу Иисуса Христа. Вот настолько будет счастлив человек. Иоанна 17:13, Иисус говорит, «Ныне же к тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Или 2 Коринфянам 4:16, апостол говорит, «Поэтому мы не унываем, но если наш внешний человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, в душе производит славу». Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Это то, что требует внимания, это то, что требует времени, это то, что требует того, чтобы отказаться от возможностей, которые открывают перед нами деньги, для того, чтобы взять то, что бесплатно, то, что Христос принес. Третье – это спасение других душ. Если мы говорим, первая ценность – это спасение нашей души в Иисусе Христе. Вторая – это слава Христова в нас. Третья – это когда мы становимся соучастниками Божьего плана спасения для людей, которые нас окружают. Написано, что те, кто был инструментом Божьего обращения к других, будут сиять на небе в особой славе. Посмотрите, Даниила, 12 глава, 2 стих. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда». То есть, чем больше вы привели людей ко Христу, вы можете это делать сами непосредственно, или вы можете делать это, сердечно молясь о тех, кто сегодня трудится где-то в джунглях Амазонки, переводит Библии в Африке. Или вы можете поддерживать материально медиаслужение или нашу миссионерскую команду, которая сегодня в Молдавии проповедует для больных раком или онкологией детей. Ясно написано, обратившие многих к правде. Это самая большая ценность, которую можно приобрести. В другом месте Иисус говорит о том, что небеса, помните, наполняются особой радостью, когда что? Обращается один грешник. Небеса радуются. Те, кому приходилось участвовать в деле спасения душ, могут ясно засвидетельствовать, насколько это огромная радость. Четвертое. Преображение душ. Это еще один элемент небесных сокровищ. Преображение душ – это способствовать другим возрастанию в Иисусе Христе. Мы реально будем участвовать в этом случае в деле, Божьем деле преображения душ. Апостол говорит Галатам 19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Вы знаете, пастырская жизнь включает в себя много трудностей, но она полна благословений также. Я вам хочу сказать, для меня нет больше радости. Вчера мне позвонила одна душа и рассказала об определенной победе в жизни. Вы знаете, нет более радостных моментов, когда ты слышишь о том, что вложенное время, вложенные молитвы, вложенные силы принесли плод, и когда ты видишь этих людей, живущих целостной жизнью. Это огромная радость, это огромное удовлетворение. Вы можете себе представить небеса, когда мы соберемся на небесах, и когда мы все это увидим. Мы увидим тех людей, о которых мы молились. Мы видим тех людей, которых мы ободряли, о которых мы заботились, которым проявили любовь и тепло, тех, которым мы говорили о Христе, тех, которых мы несли бремя на себе для того, чтобы помочь им приблизиться к Иисусу Христу, и когда все это расцветет на небесах. Это и есть самая большая ценность. Пятая ценность – это общение с Богом. Общение с Богом – это удивительнейшее качество. Бог – это богатейшая, прекраснейшая личность во Вселенной, и общение с Ним приносит глубочайшее удовлетворение, которое только возможно для людей. Апостол пишет, Ефесянам 1 глава, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Друзья, это радость причастности к телу Иисуса Христа. И последнее, буквально две минуты. Как собирать себе сокровища на небе? Мы говорили, что такое небесное сокровище. Теперь как? Самое первое – возрастайте в уповании на Господа. Живите так, чтобы Господь был вашей любовью, чтобы Господь был устремлением вашего сердца. Это самое большое. Вот почему написано: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого». Когда мы уповаем на Бога живого, Он занимает доминирующее место в нашей жизни. И Он тогда помогает нам управлять деньгами правильно. Пол Трипп пишет об этом так. В вопросе вашего отношения к деньгам и их использованию нет нейтральности. Когда вы используете деньги, вы должны постоянно помнить, напоминать себе, что владение деньгами и использование их – это акт поклонения. Вот насколько значимым является это дело. Вы будете использовать ваши деньги, чтобы поклоняться самим себе, даже если вы не думаете об этом. Или будете использовать их для сознательного поклонения Богу. Ваши деньги инвестируются в строительство вашего личного маленького самоцентричного царства или жертвуются в интересах великого и славного вечного Царствия Божьего. Итак, это первое – возрастайте в уповании на Господа. Второе – возрастайте в добродетели. Нужно возрастать в способности, в желании сердца делать добро. Посмотрите 18 стих. «Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами». Наши ресурсы – это посланные Богом возможности уподобляться Ему в добродетели. Мы можем расти в Его способности чувствовать боли и нужды других, в Его возможности отвечать на эти нужды, поддерживая и помогая практически, насколько это возможно. И именно поэтому будет оценивать Бог верующих. 2 Коринфянам 5:10. «Ибо всем нам, всем верующим, должно явиться предсудилище Христово». Это особый суд, где будут награды выдаваться, чтобы каждому получить соответственно того, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Третье. Поддерживайте служение церкви. Как мы можем быть уверены, что мы собираем сокровища на небесах? Мы возрастаем в уповании на Господа, мы возрастаем в добродетели, мы поддерживаем служение церкви. Почему это важно? Потому что создание и созидание церкви – это самое важное дело, которым занята Святая Троица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Вот почему поддержка служения церкви – это первая обязанность каждого христианина. Малахии 3:8 мы читаем: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня». Скажете, чем обкрадываем тебя? Десятину и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы и весь народ обкрадываете меня, он говорит. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Некоторые говорят, ну это Ветхий Завет, в Новом Завете нет такого правила. Но в действительности здесь представлен общий принцип, касающийся отношения к Богу. Этот принцип говорит следующее. Он говорит: вы заботитесь о себе, о своем доме или о Божьем доме. Агея, 1 глава, сказано об этом же. Поэтому так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваш. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, заметьте, Бог говорит, я то развею. За что? За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Библия ясно говорит, люди, устраивающие свою жизнь, игнорируя дело Божие, никогда не будут иметь успех. И последнее, поддерживайте распространение Евангелия вне церкви. Я хочу закончить последним текстом 2 Коринфянам 9 глава 7 и 8 стихи. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Давайте мы склоним наши колени и помолимся об этом. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты позволяешь нам быть в Доме Твоем. Благодарим Тебя за то, что Ты так обильно благословил нас. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты даешь нам все необходимое в жизни. У нас в действительности есть пропитание, есть одежда, есть кровь над головой, есть намного больше. Сегодня я прошу Тебя, Господи, помоги каждому из нас. Помоги, чтобы мы имели правильное отношение ко всему тому, что мы имеем. Я знаю, Господи, Ты благословляешь нас этим. Ты хочешь благословить народ свой, в том числе и материально. Это Твои благословения, Господи. Но я прошу Тебя, помоги, чтобы эти благословения не обратились в проклятие. Помоги, Господи, чтобы то, что Ты даешь обильно для наслаждения, оно не было использовано неверно, чтобы оно не разрушило души, чтобы оно не совратило и не увлекло. Господи, помоги, чтобы для каждого из нас отношение к деньгам было серьезным актом поклонения. Дай, Господи, нам правильно планировать. Дай правильно видеть ценности. Дай понимать, Господи, руку Твою и то, что Ты делаешь, и волю Твою в это время, в которое мы живем сегодня. Помоги, Господи, чтобы для каждого из нас это была возможность сознательного участия в Твоем деле, соучастия вместе с Тобой. Благослови нас во имя Иисуса Христа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!